по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1134-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем третье послание апостола Иоанна. Мы с вами сегодня будем говорить о человеке по имени Гай. Мы с вами будем развивать тему, которую начали в прошлый раз. И мы, на самом деле, будем ее углублять, среди прочего, отвечая на вопросы, которые вы задаете. Это вопросы, которые были связаны с нашими предыдущими программами. Ну и сейчас также мы будем читать и ваши письма, ваши комментарии. Я напомню сначала, друзья, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в третьем послании апостола Иоанна, и дальше, через пару выпусков, Бог даст, мы вернемся к Ветхому Завету и будем читать книгу пророка Наума. Так что, если вы идете вперед, если вы готовитесь к программам заранее, то, пожалуйста. Я, кстати, понимаю, что у вас будет непростая задача. И у нас с вами потом вместе будет непростая задача. Книга пророка Наума. Это книга, по которой редко говорят, которую редко проповедуют. И книга, которую читать-то сегодня бывает сложно. Ты начинаешь думать, а зачем нам все это? Вот эта целая книга, которая посвящена суду над Ниневией. Вот. Но мы к этому еще перейдем. Мы к этому перейдем несколько позже. А пока мы с вами завершаем разговор, сегодня и завтра завершаем разговор по третьему посланию апостола Иоанна. И даже сегодня, завтра и послезавтра. Или там, следующие вот три эфира. Сегодняшние еще два. Вот. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые возникают, причем совершенно такие закономерные вопросы. Да, кстати, нам тут желают, еще вчера Ольга нам желала благословенного дня, прекрасные. Да, слава Богу, спасибо и вам, благословенного дня, и вам, возлюбленная сестра в Господе нашем. Вот, тут у нас есть некоторые интересные комментарии, причем комментарии, которые прямо нас подводят к тому, о чем будет говориться сегодня. Например, пишет Петр, один из наших слушателей, исповедание Иисуса Христа Господом и Богом на словах – это равносильно мертвой вере без дел. Таких исповедующих, в кавычках, на словах и несущих ереси и из гнусной корысти развелось очень много. Уводят народ в заблуждение, ведут аморальный образ жизни. Но словами исповедуют Иисуса Господом. Неужто только на основании их исповедания, на словах, нужно принимать их как братьев? Уверен, что нет. Вот. Да, и он же пишет очень точно, любовь за конфетки – это любовь к конфеткам. Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Я напомню, что в данном случае, в контексте, имелось в виду именно, скажем так, первая встреча, первая оценка, первое понимание, с кем я имею дело. Да, вот принимать людей, то, когда, собственно, Гай принимал людей, то, о чем говорит здесь апостол Иоанн, это принимать людей, когда они принимают Иисуса Христа. Вот ты кто? Да, я христианин. Кто для тебя Иисус Христос? Это как, знаете что, вот для современной аналогии, кстати, мы тоже сегодня это будем развивать в нашей программе, для современной аналогии это так, вот вы говорите с человеком, я христианин, говорит он, да, а что это значит, что ты христианин? Ну, я верующий человек. А что это значит, что ты верующий человек? Ты во что веруешь? Как одна женщина, с которой мы как-то разговорились об этом в поезде, она такая говорит, я православная, я верующая. Вот. И я, ну, я тогда был помоложе и понаглее. И я говорю, а вот во что вы веруете? Она такая задумалась, говорит, ну, во все, что положено, в то и верю. Верую. Я говорю, А во что? Вот во что положено-то? Ну, скажите мне конкретно, вот Иисус Христос для вас кто? Она говорит, ну какая разница? Я говорю, не, ну все-таки конкретнее. Она такая задумалась и говорит, я верю в то, чему учит Святая Апостольская Православная Церковь. И на этом разговор закончился, она уточнять и отказалась. Это вот про это. Вот, это не про постоянное повседневное общение с людьми. Я вам скажу даже вот какую вещь. Ну, нет, сейчас скажу, но сначала почитаю еще комментарий на эту тему. Пишет Лариса. Еще у меня вопрос. Есть верующие, хорошо, глубоко знающие Библию, но с ними холодно. А есть такие, которые слабы в познании Библии, но чувствуется вера крепкая, доверие к Господу, и с ними очень тепло и хорошо. Знаете, есть такая штука, Лариса, как комплекс семинариста или комплекс человека, недавно окончившего богословскую семинарию. И действительно, я, кстати, могу об этом говорить сейчас, потому что знаю это на практике, потому что сам этим комплексом страдал, я через него прошел по полной программе. Библию я знал, как мне тогда, по крайней мере, казалось. На самом деле, конечно, нет. Но я был уверен, что я ее знаю. Ну, я же экзамены сдавал, я богословие... Ой, боже мой, что только не сдавал по богословию. Ведь есть разные сферы богословия, да, и вот семинаристы все это изучают. Как вам, например, экзамен по ангелологии и демонологии? Ну, где 75% вопросов про ангелов, а 25% про бесов. Вот, и вот такие вещи люди сдают, да, вот эти экзамены, эти вопросы и так далее. И мне казалось, что я все это знаю, что я все это понимаю. А знаете, чего не было? Не было развивающихся, живых, личных отношений с Богом. Ну, то есть, вокруг Бога, вокруг Божьего Слова было. А отношения с Богом... Ну, они, конечно, тоже были. Я не могу сказать, что их не было. Они были. Но Библия, или так, восприятие просто буквы Библии, буквы закона, отодвинул это на второй план. И тогда получилась опасность, кстати, опасность, которая для многих из нас актуальна и сегодня. Это опасность фарисейства современного. Да, ведь фарисеи знали закон, как раз то, о чем пишет Лариса. Это вот как раз история фарисейства. Фарисеи знали закон. Фарисеи могли бы кого угодно научить. Более того, когда пришел Христос, они же все-таки узнали Христа. Они поняли, кто это такой. Как раз знание закона Божия и знание Священного Писания, знание еврейских писаний, того, что мы с вами сегодня называем Ветхим Заветом, а так вообще говорят, еврейские писания, вот это знание им помогло узнать Иисуса Христа. Признать Иисуса Христа. Но они не приняли его. То есть, они поняли, кто он, но сказали, нет, нам лучше по-другому. Вот как вам такая история? Да, история весьма опасная. И то, что говорит Лариса, совершенно правильно, совершенно точно. Бывает такая опасность знать Писание, но не иметь отношения с Богом. И вот это уже следующий шаг. Это когда мы видим человека, это когда мы понимаем, вот этот человек, он просто напичкан информацией или он ее выдает вам? Потому что, извините, напичка информации, и он вам ее выдает. Да, потому что в нем этой информации много. И вот хочется, как бывшим семинаристам, хочется поделиться быстренько всем, что выучил за 4 там, или 5 лет семинарии. Или у этого человека не просто информация, а у него общение с Богом. У него любовь к Богу и принятие Божьей любви. Но опять-таки, мы-то говорим с вами о противостоянии лжеучениям. Мы говорим с вами о, ну, если хотите, первых шагах общения с человеком, когда мы еще не знаем его лично, но когда по критерию его отношения к Иисусу Христу можно очень многое сказать, очень многое уже определить. Опять-таки, зачастую люди уходят от ответов на прямой вопрос, а кто для вас Иисус Христос? Ну, я его просто почитаю, я его просто уважаю, да, как мне сказал один индуист, да, говорит, я Христа, конечно, уважаю, я его почитаю, но он также уважает и почитает многих других тоже, на том же уровне, что и Иисуса Христа. И в этом контексте, даже если он говорит, ну да, Иисус – Бог, там, ну и Кришна тоже Бог, продолжает он, но еще кто-то другой тоже Бог. А вот я не могу на основании его первой фразы о том, что Иисус – Бог, принимать его как брата во Христе. Но тут есть еще одна тонкость, и об этом мы тоже с вами говорили. Я, кстати, сейчас не вспомню, в какой-то программе, но вы можете найти наши уже, уже вышедшие передачи на сайте theos.fm и в наших соцсетях, в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении. Вот вы можете найти программу, которую у нас уже вышли. Вот о чем речь. Помните, бесы тоже веруют и трепещут. Знание и доверие Богу – это разные вещи. Понимаете, вот тут это тоже бывает важно, когда мы общаемся с людьми, когда мы пытаемся понять человека, пытаемся понять, на чем он стоит в этой жизни. Вопрос такой. Хорошо, ты сформулировал правильное христианское богословское воззрение. А вот во что ты веришь? Вот вера для тебя, она в чем? То есть не просто на уровне формулировки богословия, а на уровне того вероучения, на котором ты стоишь. Если человек действительно исповедует Иисуса Христа, то он скажет «да». Он это искренне скажет. «Я в это верю, я принимаю Христа». И тут есть два возможных момента. Во-первых, к сожалению, возможна неискренность. Человек сам в это не верит. И потом, да, но при этом говорит, что верит. Я вспоминаю, это очень печальный на самом деле случай, но, короче, речь идет о человеке, который был пастором в середине и конце 90-х годов. Причем он проповедовал, и проповедовал хорошо, проповедовал пламенно, проповедовал убежденно. Но в какой-то момент он, насколько я знаю, он выступил перед церковью, и сказал, я не могу больше лукавить, я не могу больше быть неискренним, потому что я не верю в то, что говорю. Вот я так говорю, потому что меня научили. И получается, да, получается проповедовать. Он говорит, ну я в это не верю. Он ушел с пастырского служения, и это было как раз вот то самое падение. Помните, как Христос говорит о падении дома, и будет падение, это велико. Это когда дом построен не на камне, а на песке, и подули ветры. Там даже ветры еще не подули. Но человек честный. И человек понял, что в этой неискренности, в этом обмане и себя, и других жить невозможно. Ну как, он может обманывать себя, он может обманывать других, но Бога-то он не обманет. Да и себя, на самом деле, тоже не обманет, если совесть не прожженная. Вот, там была такая ситуация. А бывает еще одна вещь, и это тоже из реальной беседы с человеком, но он не был пастором, это семинарист. Он мне сформулировал несколько теорий, таких, ну, скажем так, он сформулировал очень четко и кальвинизм, и арминианство, и позиции, которые между ними стоят. Я его спрашиваю, а ты-то во что веришь? Сам, лично. Он говорит, да я пока не знаю, но сформулировать могу все, что угодно. Понимаете, опять, это знание, но это не доверие Богу. Это не растущие, укрепляющиеся отношения с Богом. Но если вы общаетесь с этим человеком, вы увидите проблему. Вы сможете, сделав первый шаг, вот услышав его исповедание веры в Иисуса Христа и поняв на основании исповедания веры, что, скорее всего, да, он брат или сестра во Христе, а дальше вы можете уже познавать, укрепляться в познании этого человека, в узнавании этого человека. Еще одна история, такая конкретная, пасторская история. Это то, на что способны порой молодые люди ради того, чтобы выстроить отношения с верующей девушкой. Он сам может быть неверующим. Но если он знает, что для этой девушки вера имеет большое значение, большой смысл, он будет делать все, что угодно. Он будет даже, извините, пожалуйста, за такое, но даже Макса Лукада читать будет. Понимаете, я к чему? Я ни в коем случае ни на кого не наезжаю. Но для такого неверующего конкретного парня, такого культуриста, такого качка, ну, поймите, пожалуйста, что Макс Лукадо – это не та литература, которую он будет читать просто удовольствие ради. Если он читает, то что-нибудь пожестче. Вот. А тут девушка верующая, и если он ее действительно любит, если он, ну, скажем так, он думает, что любит, и если он действительно хочет устраивать с ней отношения, и она говорит ему: «Ах, Макс Лукадо», он будет его читать. Как все, что угодно. Ну, понимаете, если она ему скажет: «Ах, Бетховен, Бетховен», он пойдет слушать музыку Бетховена. Даже если он, кроме рэпа, обычно ничего больше не слушает. Вот. И даже, может быть, где-то тоже скажет: «Да, это вот круто». Это... Ну, вот. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно, речь идет о первом приближении. Кстати, завтра мы будем говорить про человека по имени Диатреф. Так вот, Диатреф, о котором говорит Иоанн в своем третьем послании, конечно, исповедовал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Про него нигде не говорится, что он в этом плане лжеучитель. Не говорится о его еретических взглядах. Но только Диатреф не принимает Иоанна, апостол Иоанна, представляете? Не принимает тех, кого направляет туда, в эту церковь Иоанн. Не позволяет принимать странствующих учителей. Хочет всегда во всем быть первым. И изгоняет, исключает из церкви людей, которые ему противостоят. Вот, понимаете, чем хорошо чтение Библии с начала до конца? Когда мы не просто взяли, вот как, допустим, ты пришел, да, в церковь, там пастор взял 2-3 стиха, сказал про них, вот по ним, и все. Нет, мы читаем от начала до конца. И если в начале, во втором послании Иоанна и в начале третьего послания Иоанна говорится о лжеучителях, которые не исповедовали Иисуса Христа как Бога и как человека, то к восьмому стиху третьего послания Иоанна начинается разговор о Диатрефе, который, конечно, исповедовал Иисуса Христа как Бога и как человека. Богочеловечность Иисуса Христа он принимает. Но у него есть практические проблемы. И ничего хорошего Диатрефу не светит при встрече с апостолом Иоанном. А вы помните, что Иоанн намеревался прийти туда и разобраться сам. И уж, конечно, ничего хорошего Диатрефу не светит даже при... И уж тем более при его встрече с Богом. И Ольга Миронова в комментариях об этом очень точно, правильно пишет. «Знать Библию и иметь отношения с Богом – разные вещи». Я бы не сказал, что они прямо вот совсем разные. Без знания Священного Писания, развивающихся, я подчеркиваю, развивающихся отношений с Богом не будет. Для того, чтобы знать, чтобы познавать Бога, надо познавать Священное Писание. Священное Писание. Потому что Бог открывается в своем Слове. Бог открывается через Священное Писание. Значит, будет познание Бога, будет познание Библии, познание Божьего Слова. Но есть такая проблема, как проблема, скажем так, неживого знания Библии. Когда мы знаем о Боге, но мы не знаем Бога. И да, действительно, вот здесь, в этом плане, я с вами соглашусь, это разное дело. Вопрос, кстати, ведь вы, сейчас мы с вами общаемся, да, и мы читаем Священное Писание. Мы бы узнали друг друга гораздо лучше, если бы мы с вами поучаствовали в одной и той же конференции, допустим, на протяжении недели. Или если вот вы брат во Христе, мы бы с вами пожили в одном и том же номере в гостинице хотя бы 3 дня. Вот, возможно, вы бы, посмотрев на меня, сказали: «Слушай, что там это у тебя за знание Библии? Как ты вообще, как ты такое проповедуешь?» Возможно, я бы про вас такое сказал. Я не знаю. Очень надеюсь, что нет. Мне как раз к тому, что да, вот дальше мы узнаем, узнаем то, как это на практике, как это работает на практике, как это проявляется. Семен пишет: «Пусть каждый присутствующий будет благословен». Правильно, хорошее пожелание. И, кстати говоря, вот это благословение, среди прочего, и предполагает то, что мы с вами будем, простите, пожалуйста, возрастать в наших отношениях с Богом. Всем шалом, Божьи солнышки. Карина Герасимова, спасибо огромное. Давно не было от вас... Нет, ну как, пару дней назад было от вас сообщение. Вот. Давно не было от вас развернутых сообщений. Ну, как-то уже грустно без них. Напишите что-нибудь побольше как-нибудь, Карина Герасимова. Ну, если желание есть, конечно. Но если нет, то не пишите, что ж я буду. Вот. Лариса Лютова пишет: «Библию, наверное, до конца никогда познать нельзя». В вечности узнаем. Вот в вечности узнаем ответы на вопросы, которые у нас остаются здесь сегодня. Она каждый раз, продолжает Лариса, дарит новое откровение. А вот да, понимаете, это типа, как человек иногда говорит, я Библию читал уже там, не знаю, 2 раза. Ну и что? Читай еще. Почему? Да, по той простой причине, что Священное Писание открывается, Бог в Священном Писании открывается постепенно. И в каждый момент нашей жизни открывается с какой-то новой стороны. Слушайте, у нас тут есть интереснейший комментарий, который мы сегодня прочитать не успеем. Давайте мы к этому вернемся уже в следующей нашей программе. Вот. А сейчас помолимся и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, направляй нас сейчас по Слову Твоему. Устраивай, Господи, все в жизни нашей, так, как это угодно Тебе. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Меняй наши сердца, меняй нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1134-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся с вами к третьему посланию апостола Иоанна. Мы возвращаемся к третьему стиху этого письма. Да, перед нами короткое письмо, и оно во многом похоже на второе послание апостола Иоанна. И об этой схожести, об этих сходствах мы с вами уже говорили. Однако есть и немало различий, причем различий весьма существенных. Одно из главных отличий состоит в том, что во втором своем послании апостол Иоанн предупреждает некую женщину, а возможно и церковь в целом, что в мире много обманщиков, и таких обманщиков нельзя принимать у себя. А если кто-то таких людей принимает, то он становится соучастником в их злых делах. Но вот с другой стороны, в третьем послании Иоанна апостол как раз и призывает своего адресата Гая принимать странствующих библейских учителей, странствующих проповедников. Да, друзья мои, у Гая было настоящее духовное развлечение, настоящее духовное чутье. И если он понимал, что тот или иной человек не ходит в истине или не ходит в любви, то такого человека он, конечно же, не принимал. И при этом двери его дома были широко открыты для настоящих, подлинных учителей. И вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, как было сложно жить для Господа в Римской империи того времени. И не случайно апостол Иоанн называет Гая возлюбленным. Скорее всего, Гай был одним из тех, кто обратился ко Христу через служение апостола Иоанна. Если так, то Гай тоже был уже не молодым человеком, но, конечно, все же младше, чем сам Иоанн. И вот смотрите, с какой любовью апостол Иоанн обращается к этому человеку, к Гаю. Давайте перечитаем еще раз 1 и 2 стихи. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Смотрите, три раза используется слово «возлюбленный», и можно переводить также «много возлюбленный», то есть «весьма» или «очень возлюбленный». Иоанн действительно заботится о Гае. Иоанн проявляет эту любовь на деле. Вообще, я хочу здесь на пару минут отвлечься и сказать несколько слов о нежности в посланиях, которые мы находим в Библии. Да, друзья, именно нежности. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн пишет Гаю. Обратите, пожалуйста, внимание также на послание апостола Павла, особенно на его поздние послания, на его послание из заключения. Эти послания действительно пропитаны настоящей любовью и настоящей нежностью. В современном мире нам порой бывает трудно это понять. Многие из тех представлений, которые даны нам в Священном Писании, сегодня искажены. На самом деле именно так и действует сатана. Он берет то, что дал Бог, да, ведь помните, что сатана сам ничего нового не придумывает. У сатаны с изобретательностью очень плохо. Не случайно Августин в свое время назвал сатану обезьяной Бога. Сатана не придумывает ничего нового, он просто берет и искажает то, что сделал Бог. Так вот, Бог есть любовь. Бог дает настоящую любовь, проявляет настоящую нежность. Сатана же в нашем мире, в сегодняшнем мире, эту любовь и нежность искажает. Где найти подлинное, где найти настоящее при этом? У Бога, конечно. И вот мы с вами читаем третье послание апостола Иоанна. Мы с вами видим, как Иоанн три раза в одном стихе признается Гаю в любви, он называет его возлюбленным братом, и, кстати, будет и дальше тоже, и мы видим подлинное проявление нежности, мы видим Божию любовь в действии. Кстати говоря, даже если бы этих слов здесь не было, мы увидели бы всю интонацию апостола Иоанна. Иоанн настолько же заботлив с Гаем, насколько он суров по отношению к лжеучителям. То есть есть и суровость, и заботливость в разных ситуациях по-разному, в зависимости от того, к кому, почему и зачем обращается Иоанн. Не стыдитесь, пожалуйста, подлинной нежности и не стыдитесь подлинной суровости. Смысл, однако, в том, чтобы и то, и другое происходило от Бога и соответствовало Божьему Слову, соответствовало Священному Писанию. Ну а теперь давайте прочитаем третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Это очень важно увидеть, друзья мои. Истина, о которой говорится здесь, это апостольское слово и апостольское учение. И кроме того, здесь ведь сказано «ходишь в истине». То есть это не только учение, но и практическая жизнь. И вот признаком верующего человека тогда было, да и сейчас остается, одно важное свойство. Совмещается ли у него истина с практической жизнью? Ходит ли он в истине и ходит ли он в свете? Вот, собственно, как мы уже с вами говорили об этом, применительно к первому посланию апостола Иоанна. Дело не только в том, как вы ходите. Дело также и в том, где или в какой сфере вы ходите. Еще раз. Ходите ли вы в истине? И ходите ли вы в свете? И, соответственно, это определяет и наше поведение. И здесь же вопрос о том, ходим ли мы в любви. Конкретно в любви к братьям. Так вот, мы здесь читаем, что пришли братья, то есть некие странствующие проповедники, странствующие благовестники, странствующие учителя ранней церкви. Они пришли и засвидетельствовали Иоанну о верности Гая. Потому что они еще раньше, очевидно, были в городе, где жил Гай, и он принимал их у себя в доме. И он-то отлично понимал, кто перед ним. Он понимал, кто настоящий, кто нет. И, как мы уже отмечали, был и остается простой способ проверить эту настоящесть. Что вы думаете об Иисусе Христе? Кто для вас Иисус Христос? Вот этим все и определяется. И не может такого быть, что у человека правильные взгляды на все остальное, если он не прав в своем отношении к Иисусу Христу. Правильность во всем остальном начинается с правильного отношения ко Христу. Да, друзья, внутри богословской системы есть определенная связь. Это именно система. Если мы правильно относимся ко Христу, то это как фундамент, на котором будет строиться все остальное. Сломайте фундамент, или если у фундамента есть трещина, то тогда ничего остального не будет, или все остальное будет также зыбким и шатким. Существует связь внутри богословия, точно так же, как, кстати говоря, существует связь между богословием и практической жизнью. Вот то, во что ты веришь, будет определять то, как ты живешь. Не случайно, кстати, в посланиях апостола Павла зачастую первая часть богословская, а вторая практическая. Так происходит, например, в послании к Ефесянам. Первые три главы – это богословие, главы с 4 по 6 – это практическая жизнь. То же самое в послании к Колоссянам. То же самое, например, в послании к Римлянам. Только там первые 11 глав богословские, ну и дальше, начиная с 12 главы, практическая жизнь. Так вот, братья, которые пришли к апостолу Иоанну, свидетельствовали о том, что Гай стоит в истине и поступает по истине. Представьте себе, насколько замечательным было свидетельство Гая. Ну а теперь возвращаемся к третьему посланию апостола Иоанна и читаем 4 стих. «Для меня, — пишет Иоанн, — нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это очень лично и это очень эмоционально. На самом деле это действительно великое утешение для апостола Иоанна. Речь идет о людях, которых Иоанн привел к Богу, или которые пришли к Богу через служение Иоанна. Это были люди, жившие на территории современной Турции. Это была римская провинция Асия. Я напомню, что Иоанн был пастором Эфесской церкви. И вот сейчас, в момент написания этого письма, ему, уже пожилому человеку, очень приятно услышать, что эти люди продолжают ходить в истине. И ходить в истине означает как в учении, так и в любви к братьям, которую они проявляли. Кстати, это и меня тоже радует, когда я узнаю, как люди, которым я когда-то свидетельствовал о Христе, продолжают ходить и укрепляться в Господе. Вот буквально недавно получил такое письмо от сестры во Христе, которая покаялась в свое время через мою проповедь Евангелия. Это было много лет назад, но теперь эта сестра продолжает ходить в вере, она продолжает ходить в Господе. И да, друзья, это очень приятно слышать. Радостно узнавать, например, как растут студенты, которых ты когда-то обучал. Кстати, тут бывают и забавные курьезы. Тут вот мне как-то пересказали проповедь одного молодого христианского проповедника. И человек, который мне это пересказывал, не уставал восхищаться. Как замечательно, как тонко проповедник чувствует пути к сердцу современной молодежи и такие замечательные библейские наблюдения. Так вот, я слушал, а потом подумал, что-то знакомая какая-то проповедь. А план знаком, примеры знакомы. И вот тогда до меня дошло. Так это же моя проповедь. А этот проповедник был когда-то, совсем уж в свои молодые годы, среди моих студентов. Я сам когда-то проповедовал это моим студентам. И он был вот на том курсе, в той аудитории. Понимаете, тот же план, те же основные мысли, даже сходные примеры. Ну, только у него, очевидно, было куда более современное изложение с использованием молодежных словечек, которых нет в моем лексиконе. Но знаете, мне все равно было очень приятно. Я даже сказал бы так. Это не просто было приятно. Это доставило мне огромную радость. Ключевое слово именно радость. И вот апостол Иоанн пишет о том же. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, а мы с вами идем дальше. Мы переходим к 5 стиху. «Возлюбленный, Да, друзья, это опять повторение того же слова. Еще раз, возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Этот человек, Гай, очевидно, был одним из духовных детей апостола Иоанна, и его поступки соответствовали его учению. И это замечательно. Собственно, дальше, в стихах с 5 по 8, апостол Иоанн продолжает хвалить Гая за то, что он принимает подлинных Божьих детей, подлинных Божьих учителей. И вот вам противопоставление. Во втором послании апостол Иоанн предупреждает против того, чтобы принимать лжеучителей. Ну а здесь, в своем третьем письме, он ободряет верующих к тому, чтобы принимать истинных, настоящих, подлинных братьев. И знаете что? Даже если в какой-то момент вас обманули, это не должно препятствовать тому, чтобы вы принимали настоящих братьев во Христе. Я иногда получаю письма от людей, которые были обмануты. Вот, например, одна женщина, которая время от времени материально поддерживает наши эфиры. Она написала мне буквально так. «С меня, пишет она, хватит церкви». И я стал выяснять, что же такое происходит. И дело в том, что она по себе довольно резкая. И к тому же она вдова. И да, порой ей действительно бывает трудно найти общий язык с пасторами. И я ее понимаю. Кстати, пасторов в этой ситуации я тоже очень хорошо понимаю. Но я совершенно не хочу, чтобы по этой причине она уходила из церкви. Я молюсь о том, чтобы она нашла общину верующих людей, где она сможет обрести свое место. И молюсь также и о том, чтобы Бог смягчил и ее характер тоже. Ну, потому что пастором с ней бывает непросто. Но и за пасторов, естественно, тоже молюсь. Принцип здесь такой. Даже если где-то с вами обошлись несправедливо, и даже если где-то вас обманули, и даже если у вас было разочарование, это все равно не повод отказать в поддержке тому, что действительно сегодня происходит от Господа. Понимаете, не надо, чтобы один или два горьких опыта испортили все ваше отношение к церкви и христианскому служению. Потому что, да, действительно, много обманщиков пришли в мир, как говорит апостол Иоанн. Но в этой связи куда лучше быть подобными Гаю, проявлять духовную проницательность, а не просто отвергать всех и отбрасывать всех. И когда вы что-то или кого-то поддерживаете, в любом случае сначала выясните, соответствует ли это Божьему Слову и есть ли там христианская любовь к братьям и сестрам. Да, друзья, мы говорим сейчас с вами о самых что ни на есть практических вещах. Это практическая христианская жизнь. Я прочитаю 5 стих еще раз. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Вы видите, как апостол Иоанн таким образом ободряет Гая. Я полагаю, что Гаю тоже было нелегко. У Гая были люди, которые ему противостояли. И мы об этом с вами будем говорить в следующий раз. И Гаю было нужно, было необходимо ободрение. Друзья дорогие, ободряйте Божьих служителей. Ободряйте тех, кто поставлен Богом на это непростое, но благословенное и очень важное дело. Читаем 6 стих. «Они засвидетельствовали перед церковью о своей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». То есть эти люди путешествовали между церквями. И, очевидно, некие странствующие братья пришли и к Гаю тоже. И сейчас Гай отпускает их дальше, снаряжает в дальнейший путь. Во втором своем послании апостол Иоанн говорил, что если вы помогаете лжеучителям, то вы таким образом становитесь соучастником в их злых делах, и вы в таком случае виновны. Ну а здесь противоположная ситуация. Если вы помогаете тем, кто несет Божие Слово, то вы поступаете хорошо. Кстати говоря, собраться в путь тогда, во времена апостола Иоанна,
было гораздо сложнее, чем сейчас. И вот эти хорошие, добрые дела Гая как раз и заключаются в том, что он дает этим людям все необходимое, что он снаряжает их в путь. Этим странствующим христианским проповедникам есть к кому обратиться. Им есть у кого искать поддержки. Они получают поддержки у других верующих людей, в частности, вот в данном случае, у Гая. И это действительно хорошо. И 7 стих объясняет, почему это хорошо. «Ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников». И тут две вещи. Во-первых, они пошли ради имени Иисуса Христа. Эти братья вышли в путь, доверяя Господу. И ты открыл им свой дом, ты стал для них Божьим служителем, потому что они настоящие, подлинные. Ты в этом убедился, и ты открыл им свой дом. Они отправились ради Христа, и ты принял их ради Христа. Вот когда и первое, и второе есть, это хорошо, это замечательно. Но тут есть еще очень важные слова. «Ничего не взяли от язычников». И вот это еще один замечательный критерий подлинности. Критерий, позволяющий определить, с чем мы имеем дело. С настоящим служением Богу и людям или с религиозным ритуалом, с религиозной подделкой. Критерий этот состоит в следующем. Собираем ли мы деньги со всякого желающего? Или мы действительно призываем Божьих людей участвовать в Божьем деле? Вы слышали? Они вышли во имя Иисуса Христа, ты принял их, поддержал их во имя Иисуса Христа. Они Божьи люди, и ты поддержал их как Божий человек, потому что ты тоже Божий человек. Так вот, апостол Иоанн говорит, что эти люди ничего не брали у язычников, или, если переводить на современные понятия, у нехристиан. Знаете, я стараюсь в наших передачах доносить, и неоднократно я об этом уже говорил, доносить очень простую и понятную вещь. Мы призываем поддерживать эти эфиры только верующих людей. Если вы нас слушаете, но вы не христианин, то да, мы очень хотим, чтобы вы продолжали нас слушать. Мы с удовольствием ответим на ваши комментарии. Мы с удовольствием побеседуем с вами. Мы проповедуем Священное Писание, и мы обсуждаем Священное Писание. Именно для того, чтобы, среди прочего, и вы услышали. Но мы не просим от вас денег. Мы не хотим от вас материальной поддержки. Понимаете? Я не считаю, что Бог будет благословлять христианское служение, которое собирает деньги с людей, не знающих Иисуса Христа. Вот именно поэтому у нас такая политика, у нас такие правила. И эти люди также ничего не взяли у язычников. Они не обращались к нехристианам в поисках пожертвований на Божие дело. Кстати, друзья, я сейчас говорю от себя лично, выражаю свое личное мнение, свою точку зрения. Многие, в том числе и христианские служители, с этим не согласятся. Но я считаю, что мы не должны обращаться к неверующим людям с призывом о материальном пожертвовании на Божие служение. Вот точно так же, как в ветхозаветные времена. Помните, что ковчег завета должны были нести священники, и только священники. То есть, во-первых, его должны были нести, во-вторых, это священники. Нельзя было поставить его на повозку, нельзя было его перевести как-то проще. Его надо было именно нести. И Бог говорит, что сегодня есть всеобщее священство верующих. А значит, мы с вами тоже священники. И наше дело – нести этому миру Евангелие Иисуса Христа. Есть еще две причины, побуждающие меня не призывать неверующих поддерживать это служение. Во-первых, некоторые полагают, что можно откупиться от Бога. Ну какое покаяние? Я на Божию церковь, я на Божие служение и так пожертвовал огромные деньги, а, возможно, и жертвую каждый месяц. Чего Бог еще хочет от меня? Вот чего Он в принципе имеет право от меня хотеть? О каком покаянии здесь может идти речь? Я встречался с людьми, которые рассуждают именно так. Они напоминают о своих пожертвованиях, да, именно пожертвованиях на христианские служения, и они говорят: «Все, каяться мне не надо». И, кстати, это создает ложное понимание об отношениях с Богом. У человека этих отношений нет, а ему кажется, что они существуют и что они устанавливаются через деньги. Еще одна вещь, и очень неприятная. Материальное пожертвование или материальное служение становится для некоторых людей на место Иисуса Христа. Иисусу не надо было искупать мой грех, потому что я сам все это могу сделать. Вот действительно создается ложная уверенность, действительно создается ложное представление об отношении с Богом, даже при том, что этих отношений нет. Ну и потом человек тебе еще начинает говорить: не проповедуй об этом, не говори об этом, я же тебя поддерживаю, поддерживаю материально. И он думает, что получает рычаги для того, чтобы тобой управлять. Вот все эти причины меня побуждают не просить неверующих людей о материальной поддержке. Однако, друзья, мы просим верующих, доверяющих Божьему Слову, стремящихся нести Божие Слово. Вот таких людей мы действительно просим о поддержке и молитвенной, и материальной. Потому что мы считаем, что именно так распространяется, доносится до людей Божие Слово. Апостол Иоанн пишет фактически две вещи. Я еще раз перечитаю эти стихи с 5 по 7. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Ну, то есть вот это обращение к верующему человеку, и это благодарность верующему человеку, благодарность Гаю за его поддержку, за его участие в служении. Дальше 6 стих. «Они засвидетельствовали перед церковью о своей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога». Как должно, то есть ты снабдишь их всем необходимым. Ты будешь и молиться за них, и ты будешь также поддерживать их. Они отправятся дальше, они отправятся в дальнейший путь, и у них не будет никакой нужды, потому что они пошли ради Бога, смотрите, 7 стих, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Они пошли ради Бога, и ты отпустишь их ради Бога. И, наконец, Божье дело, Божье служение совершают Божьи люди, Божьи дети. Мы можем быть уверены, что Господь через своих детей, через братьев и сестер во Христе позаботится о своем служении. И в таком случае будет возвеличиваться имя Божие. Великое послание мы с вами читаем. Третье послание апостола Иоанна. Иногда говорят: короткое письмо, ну что тут можно было написать? Еще как можно. Потому что Дух Божий действовал через Иоанна. И я понимаю, что многие из вас уже сейчас, слушая эту беседу и читая библейские слова, почувствовали обличение от Бога. Это послание проникает нам под кожу. Но я хочу вас предупредить, друзья. Это только начало. Мы с вами говорили про Гая, мы с вами говорили про этого замечательного брата во Христе, но вы помните, что в третьем послании апостола Иоанна три героя. И вот второй из них – это Диотреф, очень неприятный, между прочим, человек, но человек, подобных которому, я думаю, вы неоднократно встречали. Об этом человеке, о его свойствах, о его качествах и о том, как ко всему этому относиться, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.